время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Миф о Сталине. Почему в России продолжают любить вождя? Почему дискуссии вызывают такие эмоции? Почему выбор оценок полярен? Либо восточный диктатор, либо руководитель европейской формации. Способны ли сталинисты услышать аргументы антисталинистов? Наконец, когда Сталин перестанет быть с нами? Вот об этом, как и обещала утром, мы с вами сегодня будем разговаривать. Со мной в студии историк, редактор журнала «Отечественные записки» Никита Соколов. Здравствуйте, Никита.
Добрый
с нами
вечер.
По скайпу новая возможность связи. Связь лучше, чем по телефону. Альфред Кох, литератор и бизнесмен. Здравствуйте,
здравствуйте,
Альфред.
Здравствуйте.
Вы можете присоединяться к нашему разговору и, наконец, сказать все, что вы думаете. Вы с утра пытаетесь мне об этом сказать, обсудить программу НТВшник «Сталин с нами». Вот сейчас все это можете сделать. Поэтому посылайте сообщение на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 10 46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Буду стараться максимально давать вам слово. Пожалуйста, пишите и звоните. А начать я вот хочу все-таки с вопроса об истории. Почему в России, Никита, любят диктаторов? Это вообще особенность российского исторического сознания?
А почему вы решили, что в России любят диктаторов?
Ну, потому что вот соцопросы последних дней и сегодняшние подсказывают, что россияне скорее любят Сталина, чем не любят.
Они его любят очень странно и любовь, если мы имеем в виду один и тот же опрос. Они, значит, на один вопрос, где спрашивается, считают ли они его великим деятелем, там больше половины наших сограждан отвечает, что да, он велик, а на вопрос, желали бы они жить под аналогичной властью, отвечает, боже упаси. Так что это как-то...
Двоится сознание. Но все равно, когда в исторических аналогиях и дискуссиях всегда говорят, что вот Сталин, Петр Грозный, вот, тире вот государство, великая держава и так далее.
Это замечательный набор, классический набор наших, да, государственников. И здесь, ну вот мой вариант ответа, я его несколько раз уже обнародовал, в том числе и в этом эфире, заключается в том, что наши сограждане воспитаны на некоторой схеме, на некотором образе истории, который их заставляет вот только таким способом представлять себе государственное величие. То есть великий – это тот, кто великий кровопийца, вот. И чудовищным напряжением страны и великими жертвами он что-то добился. Вот он великий. А никакого другого величия наши учебники нам не предлагают. Вот обратите внимание, как об этом вообще мог бы задумываться любой наблюдательный человек, но редко задумываются. А какая странная у нас вот твердая последовательность этих пиков и спадов. Вот сначала был великий герой у нас у руля государства, на смену ему непременно идут пигмеи. Там за Иваном Грозным начинается смута, за Петром Первым какие-то дворцовые перевороты, какие-то тетки несуразные. Вот.
Ну, тоже ничего.
Это же очень простая операция оптики. Просто все пироги и пышки, они попадают в одну главу, где достижение героя, а все синяки и шишки, которые непосредственно с этим связаны, и которые вынуждены расхлебывать его последователи, они просто попадают в следующую главу. Так делаются у нас исторические герои. Вот. То есть... Петр великий, могучий, такой-сякой, а то, что приходилось бороться с голодом, и казна была разорена, и крестьянство практически ликвидировано, и ликвидированы вообще предпринимательские сословия, и государственный бюджет сведен в ничтожество, это уже следующая глава, там пигмеи разбираются. Елизавета с Шуваловым. Где им до героизма?
Миф о Сталине – это сейчас необходимая часть воспитания исторического сознания нового поколения, по-вашему?
Так, минуточку, что значит необходимое? Кому необходимо? Ну, ведь, значит, это же вопрос совершенно не к историку. Это вообще не исторический вопрос. Это все, что историки имели сказать о Сталине, они давно сказали. Вот все, что знает о нем историческая наука, она давно написала. Если остались какие-то мелочи, ну, их постепенно там подробности исследуют. А это вопрос исторической политики.
Альфред, вот тогда к исторической политике. Поскольку вы не историк, вы полемист, бизнесмен, литератор, и вы уже практически целую сталиниану создали за последние несколько дней. Все с любопытством читают текст ваш, видимо, вот все, хотя там не написано, но, в общем, все понимают, что это ваш текст. «Спиритический сеанс с товарищем Сталином в журнале «Медведь» на 18 страницах». Он так иронически циничен, но очень аргументирован, потому что вы вроде как берете интервью у диктатора, и он очень понятно и доказательно объясняет, почему он поступал так или иначе, а так или не иначе. Ну и, наконец, уже без всякой иронии, вы в «Известиях» полемизируете тоже вокруг фигуры Сталина. Вы вот какую-то миссию такую стали ощущать? Или есть какая-то причина, почему вы считаете, что это сейчас совершенно необходимо делать?
Ну, мы тоже готовились к юбилею, и поэтому и в журнале «Медведь», и в «Известиях», и поэтому появились эти материалы.
Но, тем не менее, для вас Сталин – это тема серьезной дискуссии или это тема, которую не стоит обсуждать?
Ну, я не знаю, возможно ли применить в отношении Сталина термин «дискуссия». Мне кажется, как я уже писал в «Про и контра» в «Известиях», нет почвы для дискуссии. Понимаете, в чем дело? Мы говорим о разных вещах. Понимаете, как вот если бы, например, христианин разговаривал с язычником, язычник говорил о том, что для того, чтобы построить какую-то крепость, нужно сначала принести человеческую жертву. И вот в угол главной башни крепости обязательно нужно положить труп ребенка, которого, так сказать, публично заколоть, пролить кровь, принести жертвенных животных и так далее. А христианин говорил, что человеческие жертвы запрещены, и никакой пользы от этого не будет, будет только вред. Это разные взгляды. То же самое и здесь. Если мы будем говорить людям, которые сделали религии государства, державу, говорить о том, что убивать людей ради этой державы нельзя, это бессмысленный разговор. Понимаете, в чем дело? Дело нужно просто уважительно относиться, в том числе и к той религии, которой проповедуют сталинисты. Ведь это же тоже религия. Это религиозный взгляд, состоящий в том, что ради этого Молоха, ради этого Бога, ради этого истукана под названием «держава», которая будет сиять в веках, можно уничтожить весь народ, населяющий эту территорию, или там его четверть, или его половину. Я уж не знаю, там пропорции, так сказать, как говорится, по вкусу.
Я вас правильно понимаю, Альфред? Вы предлагаете услышать эту аргументацию? Я это означает, что с ней нужно будет как-то соглашаться?
И понять, что люди находятся внутри этой аргументации. И когда мы им говорим, что нет, что вы говорите, ради державы нельзя убивать людей, тем более невинных людей, гморить их голодом, гноить в лагерях, заставлять их какие-то каналы копать, которые никому не нужны, и так далее, и так далее. Они нас не услышат. Они нас не услышат, потому что у них такая религия, а у нас другая религия. Вот и все. Единственное, что меня раздражает во всей этой истории, и вчерашняя, так сказать, передача НТВшники, она меня убедила в этом, что эти язычники не хотят называться язычниками. Они претендуют на то, что они христиане. Вот это меня убивает.
Да-да-да, это вчера фраза, которую я воспроизвести даже не могу. Да, православный социализм. Социализм коммунистический.
Формулировки, да. Сталин бы сошел с ума. Если бы он знал, что он строит русский православный социализм, он бы сошел с ума.
Это правда, это была прекрасная формулировка, но очень серьезная.
Вот меня это больше всего поражает, что абсолютно интернациональная, абсолютно материалистическая, воинствующая, безбожная идеология сегодня нам подается как некая идеология христианская, православная, настравленная на развитие начала русской культуры.
Так подождите, вы сами себе противоречите. Вы говорите, что надо признавать эту аргументацию, с другой стороны говорите, что религия, такая религия не годится.
Нет, я еще раз говорю, что люди, которые говорят, что держава, есть начало и конец, что ради нее любые жертвы не бессмысленны. И можно уничтожить половину народа для того, чтобы сияла держава в веках и всех поражала своей мощью и величием. А эти люди живут не в христианской религии, а в какой-то другой. Я не знаю, как ее назвать, но она точно не христианская. Потому что христианство вообще отрицает государство как таковое. Вот если взять иногда Евангелие, там ни слова про государство.
Государства нет.
И вообще правда. Отдайте Богу Богова, а кесарю кесарево.
Никита Соколов.
Я бы решительно хотел Альфреда Коха поправить, потому что мое противостояние сталинизму – это не противостояние другой веры. Я решительно буду на этом настаивать. Потому что относительно эффективности этого менеджмента мы можем иметь самые строгие научные знания. И вот мое противостояние сталинистам – это противостояние веры и знания, а не другой веры. Потому что и вот любую из этих исторических эпизодов мы можем взять, которым сам себя уподоблял отец народов, и которым его сейчас продолжают уподоблять, когда речь идет о форсированной мобилизации.
Давайте вот о мифах и о том, где тут религия, а где тут вера и знания, разберемся сразу после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Становится ли привлекательнее образ нынешнего Кремля на фоне разоблачений Сталина? Об этом говорим с правозащитником, бывшим советским политзаключенным Александром Подробинником.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева, Никита Соколов, историк, редактор журнала «Отечественные записки» со мной в студии. С нами по скайпу Альфред Кох, бизнесмен и литератор. Говорим мы о мифе о Сталине. И, собственно, вот, в общем, два человека, которые, очевидно, относятся к антисталинистам, тем не менее, по-разному смотрят на то, против чего они выступают. Альфред, как я понимаю, все-таки считает, что вот сталинизм – это особая вера, и к этим людям нужно вот с такими мерками что, подходить.
Государственническая.
Государственническая, да-да-да, хорошо. А Никита настаивает, что никакая это не вера, и надо...
Нет, нет. То, что вот тот образ Сталина, который представляет нам сталинистская ныне пропаганда, это, безусловно, миф. Мифологии религиозного типа. Угу. Потому что никакой к реальности все это имеет чрезвычайно косвенное отношение. Вот наилучшим образом.
Давайте, да.
Наилучшим образом это формулирует этот миф, вот всю связку этих мифологем, которые образуют этот сложный миф, формулирует Проханов. Что это была великая национальная задача запредельная.
Что он
отец Иосиф обеспечил социальную справедливость. Что он обеспечил? Социальное равенство. Ничего этого он не обеспечил. Ну вот ничего.
Нет, еще он выиграл войну. И
выиграл войну, это уже подтверждение правильности избранной системы. Угу. Вот, вот ни один из фрагментов, ни одна из этих мифологий не имеет оправдания в исторической науке. Поэтому это чрезвычайно сложная действительно задача, и в этой части я с Альфредом готов согласиться, что спорить о вере трудно. Но представить научную аргументацию там, где она возможна, и изменить в связи с этим людские взгляды вполне допустимо и даже возможно. Другое дело, что ныне самые мощные у нас инструменты такого научного просвещения, они, наоборот, оказываются в руках мифологизаторов. Это и общедоступные телевизионные каналы, и школа. Все это сейчас отдано на откуп мифологизаторам.
А, Альфред, правильно ли я понимаю, что именно потому, что вы настаиваете на том, как...
Я скажу, как я понимаю. Вам будет проще. Угу. Значит, вот смотрите. Да, Сталин не обеспечил социальной справедливости. Да, Сталин скорее проиграл войну, чем выиграл. Да, Сталин не обеспечил реальной индустриализации, поскольку не заработал механизм научно-технического прогресса и внедрения его достижений, так сказать, в реальную экономику. И так далее, и так далее. Можно сколько? Он не провел реальные аграрные реформы, потому что он убил аграрный сектор, он там уничтожил демографический российский народ. Можно много-много чего говорить. А вот я хочу предложить мысль, а давайте с ними согласимся. Вот он все это обеспечил. И равенство, и войну выиграл, и индустриализацию провел. Все это сделал. Будем считать, тогда можно убивать людей. Вот я считаю, что даже в этих условиях убивать людей нельзя. Невинных людей морить голодом, гноить в лагерях нельзя.
Хорошо, Альфред, а вот как вы понимаете, ведь они же все вменяемые люди. Почему не доходят?
Ёлки-палки. Но Главный водораздел проходит не потому, эффективно он был менеджер или неэффективный, а потому что он убийца был. А убийца не имеет оправдания. Но... даже если он построил промышленность.
Подождите, но вы вчера вот видели, да, этих женщин и мужчин, и мы их видим и на страницах газет.
А я хочу послушать мертвых. Пускай они скажут, согласны они были умереть за это.
Угу. И, но мы, понимаете, мы так далеко не уйдем. Аргументы антисталинистов мы с вами готовы услышать, вернее, сталинистов готовы услышать, но сталинисты не готовы услышать.
Я им этих
аргументы.
Вопросов не задаю. Я хочу узнать у них. Вы считаете, что убивать можно или нельзя? Даже ради алюминиевой промышленности или плашек 6/9?
Нет, и звонят, и говорят.
Гектара.
Говорят,
можно, что... Можно, если можно, разговаривать не о чем. Это люди другой религии.
Это так, Никита? Или все-таки нужно разговаривать с частью населения, которые наши же сограждане?
Можно поставить вопрос так, как ставит его Альфред Кох, но тогда мы приходим к гражданскому тупику.
Да, да.
Это значит, что...
тупик, он уже 50 лет тупик.
Да.
А мы все время пытаемся играть на их поле, доказывать, что он не был эффективным менеджером.
А что с этим населением-то делать, который так считает? Его куда деть? Оно же здесь, с нами, наши сограждане.
Слушайте, в Германии запретили пропаганду нацизма, точка. Просто сажать в тюрьму. Вот люди, которые говорят, что убивать можно, их сажать в тюрьму надо. Вот и все.
Но
как
вы...
они предлагают сажать нас за то, что мы будто бы их ограбили.
Но да, для того, чтобы такое... десталинизация юридическая в России совершилась, нужно хотя бы, чтобы какая-нибудь часть депутатов Государственной Думы не разделяла мнение Виктора Илюхина и не хотела восстановить Феликса Дзержинского на Лубянской площади. Вот хотя бы это должно произойти. А откуда оно вдруг произойдет, если антисталинистам не позволено нигде приводить рациональные аргументы?
Почему вы от меня все время хотите позитивного сценария услышать?
Я совершенно не хочу позитивного сценария, я пытаюсь сам его как-то себе вообразить.
А я не надо его воображать. Вы можете смириться с тем, что ситуация безнадежна?
Нет.
Ну тогда пожалуйста.
Я не просто не могу с этим смириться, а я просто считаю, что оно совершенно не безнадежно. Просто это первая фраза, которую я запомнил, придя к хорошему школьному учителю истории, это там, уже почти 40 лет назад. Значит, первое, что он мне сказал, это что у всех советских людей праздник или в декабре, или в марте.
Да.
И с этим приходится смириться. Я как-то сильно задумался и...
В декабре день рождения Сталина, в марте его смерть.
5 марта он власть склеил.
Да.
Вот. Так вот, вопрос, который приходит мне в голову, что невозможна такая гражданская общность. Вот она должна быть все-таки спаяна, она может допускать в широком диапазоне разнообразие жизненных целей и жизненных ценностей, но не в таком.
Ну, если вы хотите от меня какое-то подобие позитивного сценария, то я могу попробовать что-нибудь...
Я бы считал, что пропаганда, простая, научная, популярная пропаганда могла бы быть чрезвычайно действенной в этом смысле.
А я считаю, что религиозная пропаганда могла бы быть действенной. Я могу вам сказать, что у нас почему-то очень пассивно в этом вопросе ведет себя православная церковь.
Потому что если бы церковь... Но почему? Митрополит Илларион довольно ясно высказал.
По этому поводу и сказала, вот этих людей мы в церковь не пускаем, они не являются христианами, как бы они ни били себя в грудь и не кричали об этом. Эти люди антихристиане. Это люди, которые проповедуют убийство ради набитых желудков. Поэтому мы их никуда не пустим. Более того, они были коммунистами, а значит, они говорили о том, что они атеисты. Они хулили Бога, и до тех пор, пока они не покаются, им нечего делать в православном храме.
Альфред, каким-то тоже большевизмом попахивает от всего от этого.
Огромное количество людей, которые поддерживают сегодня сталинистов, от них бы откололось.
Нет, я говорю, что вот ваша радикальность, вы вообще человек в этом смысле такой пассионарный, хоть этого слова и не любите, но от нее каким-то большевизмом немножко попахивает, нет?
Да почему же? Вы поймите, что любая церковь, в отличие от там, политической партии, или правительства, или парламента, она не может быть компромиссной. Там нет компромисса. Либо черное, либо белое.
То есть
либо
вот...
это человек христианин, либо нет.
Ну
невозможно так, невозможно так. Вот сегодня я ходил в коммунистическую партию, сжимал в руках тот партбилет и говорил, что я воинствующий безбожник. А завтра, так сказать, я лоб расшиб в храме. Так не бывает.
Ну хорошо,
Альфред, вы говорите как публицист и идеолог, и мне симпатичен ваш пафос, но я буду говорить как историк. А вот эта нынешняя православная иерархия, вот с точки зрения учения вы совершенно правы, а нынешняя православная иерархия, от которой вы ждете такого слова, она откуда взялась исторически? Она с Луны упала.
Секундочку, а я разве сегодня призываю это сделать православную иерархию?
А кто может это авторитетно сказать, как вы предлагаете? Ну, как-то... Мир. Есть масса священников, которые это говорят своим.
Это состоит, ну, из мира. Я могу вам сказать одну простую вещь. Вот есть шикарный фильм «Царь», да, который Павел Лунгин снял. В этом, этот фильм очень многие воспринимают как демонстрацию, там, очередную 25-ю демонстрацию жертв, так сказать, тоталитарного режима. Вот Иван Грозный был убийца. Сколько можно, говорят они. Ничего нового мы в этом фильме не увидели. Но неужели непонятно, что он снял фильм про то, как должна себя в условиях этого режима вести церковь себе? Вот как она должна себя вести. И как она себя вела. И как ее потом через колено сломали. Вот, если я... наша церковь реально хочет возродиться, она должна первую голову вот сделать это. Отлучить их. Не дать им причастие.
Вот, вот хороший пример, поэтому ровно две фразы я про Лунгина скажу, хотя он совершенно боковой сегодня сюжет. Да, да. Вот. Обратите внимание, что у Лунгина есть в фильме только митрополит Филипп. Но совершенно исчезла из сценария та церковная сволочь, которая его судила. Митрополит Филипп был осужден церковным собором по доносам высших церковных иерархов, которые продались этой опричной компании.
Правильно.
Историческая церковь не безгрешна.
Нельзя к притче относиться с меркой социалистического реализма. Ну почему вы хотите
почему детально... социалистического?
Ну как иначе? Ну вот хотите сказать детально? Это же притча.
Просто для меня это очень важная деталь. Да что в фильме Лунгина церковь оказывается белая и пушистая. Она не белая и не пушистая. И никогда не была белая и пушистая.
Так, давайте я дочитаю до новостей то, что пишут наши слушатели, и потом вы продолжите спор, и мы дадим возможность высказаться нашим слушателям. Итак, пенсионерка из Павловского района Тульской области. Путина и Сталина вот соединяет. Чтять расплодившиеся потомки палачей и вохровцев. Мой отец еще до переворота окончил Московский университет, поверил большевикам, прошел гражданскую войну, в 1938-м расстрелян в Любянских подвалах. Беременная мной мама была отправлена в Алжир, где я и родилась. Умерла мама, вернувшись из Алжира в городе Александрове, 101 километров. У мужа был репрессирован и умер в лагере отец. Видимо, спасибо товарищу Сталину. Мария Майорова. Я думаю, что таких сегодня рассказов будет много. Мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. Никита Соколов и Альфред Кох сегодня в эфире. В программе «Время политики» после 22 часов в прямом эфире выступит директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. Ведет передачу Михаил Соколов.
Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве в Доме журналиста проходит торжественная церемония вручения первой премии Московской Хельсинкской группы в области защиты прав человека за 2009 год. Премия присуждается по 11 номинациям. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в этом году, вопреки регламенту, премия присуждена посмертно чеченской правозащитнице Наталье Истемировой за мужество, проявленное в защите прав человека. В центре Москвы сотрудники милиции жестоко избили двух участников несанкционированного пикета обманутых дольщиков у здания Государственной Думы России. Как сообщил Интерфаксу председатель Ассоциации помощи пострадавшим соинвесторам, депутат Госдумы Антон Беляков, в настоящее время оба пострадавших госпитализированы с тяжелыми травмами. По словам Белякова, 12 человек задержаны. В больницах Москвы, Петербурга, Челябинска и Перми остаются 78 пострадавших при пожаре в пермском ночном клубе «Хромая лошадь». 50 раненых в тяжелом и крайне тяжелом состоянии сообщается на сайте Минздрава России. Парламентская комиссия Госдумы и Совета Федерации обнародовала сегодня результаты своего расследования причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. По мнению законодателя, к трагедии привело, среди прочего, непринятие мер по остановке второго гидроагрегата, в работе которого наблюдались неисправности. В Брюсселе начались переговоры между Европейским Союзом и Турцией о качестве экологических норм. Член Европейской комиссии Ули Рен заявил, что Турция сделала еще небольшой шаг в направлении к европейской интеграции. На севере Ирака, в городе Таль-Афар, жертвами взрыва стали, по данным местной полиции, глава муниципального совета и три его охранника.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Историк Никита Соколов, редактор журнала «Отечественные записки» и бизнесмен, и публицист Альфред Кох сегодня мои гости. Мы разговариваем о Сталине, о том, почему в России продолжают любить вождя странную любовью, то есть вроде любят, но жить часть из россиян при Сталине бы не хотела, но дискуссии по-прежнему остры, выбор оценок жесткий, и, наконец, когда Сталин перестанет быть с нами? Вот для меня, например, этот вопрос очень важен. Для уже следующего поколения или еще все-таки через лет так 50? Ну, может быть, об этом мы еще сегодня поговорим. Прежде чем я дам возможность высказаться слушателям, давайте еще очень коротко, и вы, Никита, и вы, Альфред, может быть, попробуйте ответить на вопрос, почему эта дискуссия так по-прежнему важна, с чем она связана, как она накладывается на сознание россиян, почему никакая другая дискуссия не вызывает таких эмоций и такого несогласия в...
Я бы вот решительно против этого возразил, против одного да. оборота в вашей речи, а ровно против того, что это одна дискуссия. Это не одна дискуссия. Угу. Это идут разные дискуссии о разных вещах, которых объединяет только имя Сталина. И больше ничего. Потому что дискуссия, исказил ли он ленинские нормы партийной жизни, закончилась в 1962 году. И эта дискуссия оставлена. Вот. Обязательно ли сопряжен реальный социализм с такими репрессиями, эта дискуссия тоже давно завершилась в 80-е годы в Горбачевске. Когда кончились последние иллюзии насчет социализма с человеческим лицом. Вот. Идут другие дискуссии, которые тоже накрываются именем Сталина. Вот важнее ли государство частного лица? Угу. Вот эта дискуссия идет сейчас в обществе, а она накрывается именем Сталина. Идет дискуссия, что значит действительно великая держава. Это та, которую все боятся, или та, которую все уважают? За ее благоустройство, за ее юридический порядок, за ее просвещение. Или только та держава, которую боятся, потому что у нее ядерные ракеты, и она совершенно не задумывается этими ракетами шарахнуть.
Альфред, вы считаете, что это тоже разные дискуссии? Или это все-таки дискуссия про то, о чем вы говорите? Бога нет, и все позволено.
И об этом говорил Достоевский.
Естественно, да. Понятно, что Достоевский, но просто вот она вот так вот всеобъемлющая или...
Я повторюсь, быть может. Я считаю, что если в своем пределе... Если не вдаваться в частности, не цепляться за детали и, так сказать, не пытаться спорить со сталинистами на держа в руках там исторические хроники или факты, потому что дискуссия о фактах с ними бессмысленна. А в пределе своем это, безусловно, абсолютно религиозный контекст, религиозное противоречие, суть которого состоит в следующем, что, дорогие россияне, в 20 веке часть населения страны впала в ересь язычества. Она начала, так сказать, оно изобрелось у Бога в виде великой державы и начало приносить ему человеческие жертвы. И считает такие жертвы осмысленными. Так вот, мы заявляем, что это никакого отношения к христианству не имеет, даже если эти люди пытаются рядиться в тогу христиан православных. Поэтому, если вы, так сказать, ходите в церковь и, так сказать, верите в Бога, вы должны этих людей осуждать и уж во всяком случае никакого отношения с ними не иметь и их словам не верить. Точка. Так делали всегда по отношению к язычествам в любом христианском государстве. Так должны и поступить и мы. И лучше всяких
Должно... Только православные и неправославные христиане и нехристиане, но те, которые и лбы крестили, и другие религии, они, между прочим, анонимки тоже писали и за квадратные метры, и за все остальное.
Слушайте, да главное ведь не кто пишет анонимки, а кто их читает. И зачем он их читает.
Ну, да.
Понимаете, в чем дело? Как правильно товарищ Сталин говорил, не важно, как голосуют, важно, как считают. Вот. Поэтому тут же вопрос в том, что при Хрущеве тоже анонимки писали, и при Брежневе писали. Однако их никто не читал. И поэтому они никакого эффекта не имели. Тут же ведь спрос рождает предложение. Как только появился, так сказать, в органах подавления спрос на анонимки, они тут же и появились. Поэтому не надо тут вот как-то специально выводить особые черты у русского народа, который склонен к насильству. Я вот, например, очень долгое время сейчас провожу в Германии, там тоже анонимки пишут. Только на них не реагируют никак. Вот и все. Они друг на дружку тоже доносят, так же, как и наши. Вот. Поэтому я вот даже вот не хочу вот это вот специальный русский народ, он у него какой-то есть специальный такой червоточенный, и поэтому они Сталина себе придумали. Да нет. А что касается, почему дискуссия такая острая, так я могу сказать, люди интуитивно чувствуют, к кому они будут относиться. Как если придет Сталин или что-нибудь подобное ему. Люди интуитивно чувствуют, что они будут тех, кого сажают, или тех, кто будет сажать. Вот и все. И те, кто будет сажать, те за Сталина. А те, где более-менее понимают, что они окажутся в тюрьмах и у стенки, те, в общем-то, против. Вот и все.
Ага, то есть на самом деле гражданская война не преодолена ни в головах,
конечно, ни в детках. Конечно, кто-то, что он хочет новой власти, крепкой, сильной, Сталина на нас нету и так далее. Тот же хочет в эти палачи записаться. Но он же будет вот эти самые анонимки писать, он же будет потом их читать.
Слушайте,
будет...
а после этого вы мне говорите, что...
выносить приговоры, он же себя так видит.
Альфред, так после этого вы говорите, что нет червоточины, что же это за ментальность-то в народе, который все время делится либо на опричников с палачами, либо на тех, кто...
Большинство. А я думаю, что в любом народе есть люди, которые хотят сажать. Я думаю, что в любом народе такие люди есть.
Что же мы должны с собой сделать, чтобы вот как-то изжить это какое-то проклятие? Или нет?
Проклять их! Объясните им, что если вы ходите в церковь, вы не должны так себя вести. А если вы хотите так себя вести, то нечего в церкви делать.
Ну хорошо, давайте послушаем.
Альфред, это все-таки одна из ипостасей Сталина. Вот вопрос сам некорректный, на мой взгляд. Когда Сталин перестанет быть с нами? Какой Сталин перестанет быть с нами? Сталин, как явление нашей истории, уже никогда не перестанет быть с нами. Он с нами навеки, как наша история. Вот. Какой Сталин, как образец для наших властей, он перестанет быть с нами?
Это риторический.
Не риторический нисколько. Думаю, что перестанет довольно скоро. Но ведь слово «Сталин» меняет смысл. Сталин перестает быть тираном и социалистом, как вы сами справедливо заметили, а становится уже сейчас гламурным персонажем. Что сейчас интересного общества про Сталина? Думаете, репрессии, что ли? Да нет. Правда ли, что там Пржевальский ездил?
Да, и вот это его...
Говорить о том, что Сталин, который убивал Кирова и строил опричную власть, и тот Сталин, которым сейчас делается гламурным персонажем, одно и то же лицо, и с ним один и тот же должен быть способ борьбы в виде церковного проклятия, на мой взгляд, неправильно и смешивает сущности.
Гламурного персонажа я вообще не собираюсь бороться.
Ну да. Так что с ним и бороться, что он и так отсохнет.
Вот действительно, вот Марат Гельман выставил эту историю.
В журналах. Я не возражаю.
Что-то со звуком. Ну давайте.
Я не возражаю. Алло, вы меня слышите?
Да, Альфред, да.
Вот. Я еще раз говорю, с гламуризацией Сталина я вообще, так сказать, считаю бороться бессмысленно, да и не нужно. Вот. И вообще это, так сказать, меня не касается. Что касается, почему Сталин, долго ли он с нами будет, до тех пор, пока мы не сможем однозначно ответить на вопрос, нужно ли приносить людей в жертву ради великой державы, и вы нужны были такие жертвы, и позволительно ли? До тех пор, пока нация однозначно на этот вопрос не ответит, и должна она ответить «нет, нельзя убивать людей ради великой державы», вот до тех пор, пока еще будут сомнения, до тех пор Сталин будет с нами.
Давайте дадим возможность...
При определенном... Вообще-то это плохо, но при определенных обстоятельствах, конечно, можно. Вот у нас надвигается война, нам нужно проводить индустриализацию, строить новую армию, поэтому мы 10 миллионов крестьян уморим голоду.
Альфред, давайте дадим возможность выскажется людям. Тамара Викторовна, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. А я вот вам сейчас отвечу на ваш вопрос. Хотела ли бы я жить при Сталине? Добрый вечер, господа. Анна, и один вопрос можем задать Коху?
Давайте, только так, быстренько
все. Что я хочу сказать. Мне много лет. Мне было 7 лет, когда началась Великая Отечественная война. И было 18, когда не стало Сталину. Я прожила свою сознательную жизнь, считаю, я ко всему относилась очень критически. То есть пошла в школу и 18 лет поступила в институт, когда не стало Иосифа Виссарионовича. Мы вместе со всем народом, дети, пережили страшную войну и все последствия этой войны. И потом, к 1953 году, народ стал жить по-другому. И теперь вы себе представьте, вот за те 8 лет, что были наши правители, что они сделали с народом. И теперь я вам что, теперь я при этом хочу сказать, когда вы затрагиваете, что была ли тогда социальная политика, вот надо все-таки с уважением относиться к тому, что тогда вот был лозунг «всеобщее среднее образование», детей учили, и это очень важно. И к тому, к 90-м годам Россия была самой читающей, самой грамотной страной. А что сейчас, вы посмотрите на подмостках, как мы к детям относимся, сколько у нас беспризорников. И теперь, Анна, один вопрос Коху. Вот, вот в прошедшие дни у нас в семье было много разговоров о чести, о достоинстве, когда говорят об этом, что вот человек честный, умный, грамотный, и когда он по-другому поступает. Так вот, я хочу сказать, что убивать нельзя, это грешно, это позорно, это нельзя. А воровать можно? Скажите, уважаемый или неуважаемый Кох, откуда были те деньги в коробках, с которыми вас тогда застали? Откуда были эти деньги? Скажите, вы честный?
Вот это точно вопрос не Кох, потому что там были другие люди, если про коробки. Давайте мы все-таки вернемся к теме про Сталина. Что-что?
Вы мне дадите возможность ответить?
А, давайте, давайте, конечно.
Спасибо. Угу. Речь, видимо, идет о коробках из-под ксерокса, которые нес Евстафьев и Лисовский.
Да.
Ну, я не знаю, откуда они взяли эти деньги. Я их не нес и к этим деньгам никакого отношения не имею. Вот. Поэтому, задающий вопрос уважаемый ветеран может расслабиться относительно того. Я считаю, что воровать нельзя. Но, кстати, никто не доказал, что деньги в этих коробках были ворованы.
Это правда.
Вот. Это первое. Второе, значит, ваше благосостояние выросло к 1953 году. Я очень рад за вас. Но согласны ли вы были, что это благосостояние выросло за счет того, что, так сказать, миллионы крестьян умерли от голода? В том числе и поэтому ваше благосостояние выросло. Я, например, у меня такой кусок в горле бы застрял, если бы я знал, что за него, так сказать, полито человеческой кровью. Причем не на войне, а просто так. Потому что они мешали строить новую державу, сильную. Они были лишние, на них не хватило еды.
Не говоря уже о том, что вот опять миф по поводу беспризорных и по поводу...
А эти беспризорные откуда взялись? Потому что их родители убили в гражданскую.
Нет, вот сейчас. Что вот сейчас беспризорные, а тогда их не было. Беспризорные все во все времена советской власти. Да. Алексей Пермь, мы вас слушаем. Здравствуйте.
А, добрый день, здравствуйте, алло.
Да, слушаем вас.
А, Бессонов, Алексей Борисович, город Пермь. Вы знаете, тяга у граждан к нормальному государству, с заносами, с нормальной полицейской системой, с судебной системой. А вы, Кох, в любой стране сидели бы на электрическом стуле. И мы вас поставили, вы не думайте. И вы, и Чубайс, вы будете сидеть в тюрьме по 10-10.
Алексей, спокойнее можно? Что ж вы... Алексей, успокойтесь.
А между прочим, вот это и есть отгадка психологическая, да, разбухающего сталинизма.
Ты же просто не слышит даже. Готов
нет,
сразу
нет, на электрический стул. Нет, совершенно не в этом. Значит, социологи наблюдают рост популярности Сталина, начиная с 94-го года. Угу. Вот первые замены вел Левада-центр с 89-го или с 88-го, сейчас боюсь соврать.
Да.
Вот. Значит, в годы перестройки популярность Сталина упала до нуля. Потому что вся энергия перестройки, вся энергия демонтажа советской системы двигалась ровно вот этой энергетикой воспоминания о преступности режима. Для кого воспоминания, для кого открытие это было. Вот. А потом, когда не задались реформы, когда реформаторы увлеклись совершенно другими делами, вот тут, начиная с 94-го года, попёр вверх товарищ Сталин. Он, конечно, не достиг тех высот, какие ему приписывал в прошлом году проект имиджевый «Имя России».
Нет,
да.
Конечно.
Не достиг, но довольно сильно поднялся.
Альфред, вы что-то хотите добавить?
Ясно, что реформы не задались, или как? Это вот мы так вот с оговоркой проскакиваем, говорим, реформы не задались, поэтому стали. Вы знаете, а когда их начинали и предполагали, что будет так вот в 94-м, вот не было никаких иллюзий, что на завтра мы проснемся в другой стране, где будут кисельные берега и молочные реки. Никто этого не ожидал. И я вам могу сказать, что во всех странах, которые вступили в период трансформации от социализма к капитализму, был спад производства, который ликвидирован был только в 97-98 году. И в Польше, и в Чехословакии, и в Венгрии, везде. А, кстати говоря, в Прибалтике...
Альфред, наш слушатель говорил совершенно о другом. И уже тут я за него заступлюсь. Наш слушатель говорил о том, что и в Польше, и в Чехии реформа велась честно, а в России нечестно. Вот что он хотел сказать.
А вот поляки считают, что и у них нечестно.
Да, но на
электрические стулы... Кстати, чехи считают, что и у них нечестно. Я вот не берусь за все реформы судить, но я очень хорошо знаю, так сказать, то, чем я занимался, приватизацию. Везде, где она прошла, в Польше, кстати, ее не было. А вот в Восточной Германии, в Чехии, в Венгрии, где она прошла, там народ брызгает слюной и доказывает, что все разворовали.
Вот
пишет... Я не знаю ни одной страны, где прошла приватизация, и народ остался ею доволен. Ни одной.
Ну, в общем, это нормально.
Потому что мифологема такая. Это общее, а досталось единицам.
Единицам.
Но приватизация не может достаться всем. Она на то и приватизация. Поэтому в нее изначально сами авторы приватизации закладывали элемент социальной несправедливости. Распределение частной собственности неравномерно в принципе. Если оно было бы равномерно, то не было бы конкуренции.
Альфред, ну с этим очень трудно смириться, особенно когда 80 лет внедрялся миф, что все общее. Это довольно трудно, переработанное.
Просто есть, понимаете, есть реакция, есть, там, сказать, миф, в котором живет нация. А есть, так сказать, истина. Понимаете, вот если бы мы в средние века поставили на голосование шарообразность Земли, то я думаю, что мы бы все проголосовали за то, что она плоская. Да? Но она от этого круглая-то не перестала бы.
Василий, Свердловская область. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
У меня вопрос к Альфреду Коху. Вы говорите, что неравномерная, как говорится, приватизацию привели, что плохой стальный социализм. Я хочу сказать такой вопрос. У нас вот приватизация, чеки нам дали, ваучеры. И все, и они взяли и украли их.
Кто у вас украл ваучер? Кто у вас украл ваучер?
Да, вот эти, которые давали 10 тысяч.
Кто у вас украл ваучер?
Ваучер Жовский, и всякие Гусинские, и, может быть, даже...
Кто у вас украл ваучер?
Ну вот, а при социализме мы, считай, жили хорошо. Зарплаты у нас были хорошие, все было хорошо, здравоохранение было. А сейчас в больницу придешь, тебе, как говорится, без пульса, как говорится, денег нет, взятки, как говорится, не дашь врачу, тебе скажут. Как говорится, помираю, в больницу, операцию делали мне. Как говорится, полтора года они мне довели до инвалидности, у меня нога почти отказала. И говорите, медицина, заботится наша власть, демократия. Нет у нас никакой демократии. И
говорите, что не нет. Вот.
Каждый месяц понижали цены на продукты питания. А сейчас каждый месяц растет все.
Кто вам рассказывал эту чушь?
Василий, Альфред, так, спокойнее. Просто вот мы слышим...
Слушайте, ну как будто я не жил в годы застоя. Ну что вы мне рассказываете? Вы же снижали цены. На что снижали цены? Вспомните.
Ну хорошо, вот, даже что? Если наш слушатель не помнит годы застоя, он точно...
50-е годы сплошь только повышали цены.
Альфред, ну он...
Понижали их при Сталине.
Он видит, что это сейчас у него с медициной, и видит, что у него произошло с его накоплениями, ваучерами, и так далее. С этим,
значит, вот по поводу накопления.
Трудно спорить.
Вот я тоже поражаюсь. Ну, давайте сделаем отдельную передачу.
Отдельно сделаем. Мы сейчас не про это. Я понимаю, что вы сейчас отвечаете за всех реформаторов и за все 90-е годы. Просто уже вот так вот сошлось. И Сталин никого не интересует, потому что вы появились в эфире. Но мы сейчас все-таки вернемся к вождю народа.
А вы думали, что будет другая реакция?
Нет, я ничего не думала. Я просто думала, что уже подуспокоились. Оказывается, нет. Ну, да. Никита, давайте.
Так вот, голоса радиослушателей очень ясно нам показывают, откуда запала эта энергия.
Да.
От общего неустройства жизни. И тогда мифологема сталинская, а вот тогда был порядок. Работает замечательно. Сталина на вас нет. Вот и но вы...
Поразительное, что...
Альфред, простите, я договорю полфразы. И вы, начиная спорить, встаете ровно на мою позицию. Никакое не церковное проклятие, а рассказывать, как было на самом деле. Рассказывать, как было. Научное просвещение должно идти. и рассосется. Но не рассосется окончательно, пока не будут проведены успешные либеральные реформы.
Не рассосется, да?
Окончательно не рассосется, пока успешные либеральные реформы не будут в России завершены. А для этого сейчас мало шансов.
Вы сами себе противоречите. Вы говорите, что рейтинг Сталина равнялся нулю в условия во время перестройки. А во время перестройки, кстати говоря, уровень жизни был ниже. Пустые прилавки, ну вспомните это.
В чем же,
А в чем противоречие?
Я не понимаю, Альфред, я не понимаю, в чем противоречие. Рейтинг Сталина был в перестройку на нуле ровно потому, что другой проект будущего людей в это время вдохновлял.
Понятно. Я готов согласиться.
А теперь у них с тем проектом, который выдвигался в перестройку, связаны исключительно негативные ассоциации.
Альфред.
Да.
Хорошо. Вы еще что-то хотели добавить? Нет? Все, тогда сейчас даем Валерию Аркадьевичу из Королева высказаться. Вы в эфире, мы вас слушаем.
Спасибо, добрый вечер.
Да.
Вы знаете, эта тема надолго, практически навсегда, может быть, не совсем, но навсегда. И вот мне как бы импонирует Никита, который спокойно к этому относится, работа обеспечена надолго, потому что тема навсегда. И вот Альфред, он, мягко говоря, в каком-то отчаянии. Он вынужден играть на чужом поле, на поле сталинистов, а у него все не получается. Хотел бы поправочку небольшую. Во-первых, после Сталина цены снижались, и масса примеров может тому привести. Постановления ЦК и Совмина были. Поэтому здесь, Альфред, надо посмотреть, наверное, периодику. Если есть желание, ну, можете не делать этого. Но я хотел бы еще, Альфред, задать вопрос. Как бы за цитатой недалеко, прямо у вас, что приватизация, в принципе, несправедлива, вы сказали, да? Так значит, то, что несправедливо, это должно быть, а то, что справедливо, не должно быть. Извините за такое вот напрямое сопоставление. Так выходит дело, те, кто трактовали несправедливость и какую-то приватизацию в мелкобуржуазном духе, которые препятствовали построению государства, возьмем только этот аспект, Сталин ликвидировал. И вот в одном эфире я услышал один-единственный упрек к Сталину, который мне хотелось бы прокомментировать, что Сталин не до конца уничтожил пятую колонну, в том числе и Никиту Сергеевичу. И вот последующие остатки пятой колонны, они как раз и начали разрушать державу. Прокомментируйте, пожалуйста.
Давайте, Альфред, с вас.
А я что должен комментировать?
Мысль, что недостаточно была Сталином уничтожена пятая колонна, если бы она вся была уничтожена, это, видимо, и все вы...
Вообще весь народ уничтожить. Угу. И остаться один на один с державой. Непонятно, кто бы ему тогда супы варил и носки стирал. Я вообще не понимаю, что за глупость. Вот надо было бы, ох, мало убил, надо было больше убить.
Я бы заметил только как историк, что совершенно не глупость, а прямая калька с рецензии самого товарища Сталина на неудачу реформ Ивана Грозного, что он не добил всех бояр, каких надо было добить, тогда бы был полный успех. Вот эта логика воспроизводится, кстати, вот что существенно.
Надо убить, рабочих посадить в тюрьмы, чтобы они работали, ученых тоже в шарашке, всю, значит, его партийную стаю эту тоже, значит, надо уничтожить, потому что они пронизаны мелкобуржуазией. А кто останется-то? Генералов он тоже убивал периодически, с периодичностью раз в 7-8. Кто останется-то? Кто хороший?
Давайте я почитаю с пейджеров.
И потом, кстати говоря, вот насчет того, что после Сталина тоже цены снижали, это тоже, так сказать, довольно забавная история. Насколько я знаю, из исторических документов, Новочеркасский расстрел Хрущев сделал именно потому, что люди вышли на улицу в связи с повышением цен на мясо, а отнюдь не снижением на него. У нас, слава богу, даже в самые, так сказать, лютые годы реформ никаких расстрелов народа в связи с ростом цен не было.
Так, значит, читаю. А Сталин сейчас нам нужен, чтобы прекратить всю эту клоунаду, а болтунов в виде, дальше многоточие, видимо, нецензурное что-то, настройку. В интернете очень много плакальщиков по Гайдару. Зато он нам дал колбасу и шмотки, пишет нам Александр. Колбасу и шмотки действительно дал Александр. Такой приспособленец, как Кох, и при Сталине бы не пропал. И вообще очень часто сейчас Сталина ругают внуки тех, чьи деды неплохо работали в аппаратах. Очень хорошо приспосабливаются. Юлия пишет. В интернете опять про Гайдара, не будем уже... Вот дайте телу, что называется, остыть. А? Что же вы целый час занимаетесь демагогией? Почему вы утверждаете, что русские хотят Сталина? Вы все это нагнетаете. Русские хотят, чтобы не было саботажа во власти. Николай Ефимович, мы демагогией не занимаемся. Видите, какие у нас острые звонки. Сталину уже нет лет 60, а в километре от Белого дома пенсионер роется в мусорных баках. Как это, правда, связано одно с другим, не очень понятно. В США клянутся на Библии, имеют мощное ядерное оружие и в концепции безопасности имеют право носить превентивный удар. Как вы думаете, не похоже на то, что вы излагаете о России? Пишет Наталья. Кох проповедует православие, чего только не услышишь на ночь глядя, удивляется Александр. Альфред, будете комментировать то, что вы услышали?
А я что должен комментировать?
Ну вот все, что вы услышали, не про православие, а вот...
Моя реакция.
Реакция на наш разговор, да.
Ну так вы же мне дайте сказать.
Давайте, давайте.
Ну, я еще раз говорю, православие я отнюдь не пропагандирую, собственно, оно не очень нуждается в пропаганде. Просто я нахожусь под впечатлением вчерашнего выступления господина Квачкова, и поэтому я просто посчитал необходимым сказать, что в десталинизации общества должна активную роль играть церковь, как мне представляется. Потому что ей это больше всех досталось, как я помню, разве что кроме крестьянства. Теперь, что касается того, что я бы при Сталине приспособился, это вряд ли. Дело в том, что все мои родители...
Вас же, как немцы бы, наверное, забрали в каком-то
смысле. Немцы бы, так сказать... Моих родителей и родственников всех сослали, половину расстреляли, половину посадили в лагерь, а я родился в Казахстане, где обычно, как известно, так сказать, немцы и рождаются. Вот. Это же обычная, так сказать, территория, где обитают немцы. Вот. А туда и сослали моих родителей. Поэтому со всех, так сказать, и по матери, и по отцу я крестьянин глубокий. И никаких шансов у меня попасть в сталинскую бюрократию не было.
Сергей, наверное, вы последний будете сегодня в эфире. Коротко.
Здравствуйте. Я вспоминаю один сюжет по телевизору. Показывали, как брали одного взяточника. Скрытой камерой было снято. Как только, значит, пришла милиция и стала его брать, он стал кричать: «37-й год возвращается». Вы понимаете, именно потому что жулики, прикрываясь критикой Сталина, потом пришли к власти, как вы правильно сказали, и именно поэтому отношение к Сталину изменилось.
Никита, завершайте программу, хотя такой вот странный был.
Невозможно завершить эту программу,
невозможно завершить эту тему, сюжет. Да, и будем, видимо, разговаривать.
Все существенное мы обозначили, а каков действительно выход? Выход не могут предложить историки, это должны предложить политики, они должны предложить реформы, которые предложат людям другой образ государства и другой образ жизни, после чего Сталин сделается неактуален.
Никита Соколов, Альфред Кох, я благодарю вас. Сразу же после нас итоговый выпуск программы «Время свободы». Его проведет Андрей Шары.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Памятник убийцы как политический козырь.
Комментарии экспертов.
Руководство «Яблоко» борется за власть, считает политолог Александр Кынев.
В блогах «Свободы».
Древнерусское гражданское общество в блоге Елены Власенко.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».